До мазурки.
Да у вас, видно, будут танцы,
сказал Сережа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток.
Надо перчатки надевать.
Как же быть? А у нас перчаток-то нет, подумал я. Надо пойти наверх, поискать. Но хотя я перерыл все комоды, я нашел только в одном — наши дорожные зеленые рукавицы. А в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне. Во-первых, потому что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому что была для меня слишком велика, а главное — потому что на ней не доставало среднего пальца. Отрезанного должно быть еще очень давно Карлом Иванычем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами.
Вот если бы здесь была Наталья Савишна, у нее верно бы нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что меня спросят, чего я не танцую. Что мне сказать? И здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватится. Что мне делать?
Говорил я, размахивая руками.
Что ты здесь делаешь?
Сказал вбежавший Володя.
«Иди ангажируй даму, сейчас начнется!»
«Володя», — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию. «Володя, ты не подумал об этом?»
«О чем?»
— сказал он с нетерпением.
«Ай, о перчатках!»
Прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку.
«И точно нет. Надо спросить у бабушки, что она скажет?»
И, немало не задумавшись, побежал вниз. Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, успокоило меня. И я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке. Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантии, я шепотом сказал ей: «Бабушка, что нам делать? У нас перчаток нет».
«Что, мой друг?»
«У нас перчаток нет», — повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресла.
«А это что?»
— сказала она, вдруг схватив меня за левую руку.
«Посмотрите, моя дорогая»,
— продолжала она, обращаясь к госпоже Валахиной.
«Посмотрите, как расфронтился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью!»
Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено, и смех сделался общим. Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку. Но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза, и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естественен, чтобы быть насмешливым. Напротив, то, что мы посмеялись вместе и, глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным.
в кругу гостиной. Я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили. Как только мнение это ясно выражено, какое бы оно ни было, страдание прекращается. Как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Как мило она улыбалась, когда Вшен подавала мне ручку. Как мило в такт прыгали на головке ее русые кудри. И как наивно делала она «Жете ассамбле» своими крошечными ножками. В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону, и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась. Я смело сделал шоссе en avant, шоссе en arrière, глиссад, и в то время, как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчащими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик, а свою перчатку. Все это как теперь перед моими глазами. И еще слышится мне кадриль из Девы Дуная, под звуки которой все это происходило. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести ее из такого заблуждения на мой счет. «Вы постоянно живете в Москве?» — сказал ей по-французски, и после утвердительного ответа продолжал. «А я еще никогда не посещал столицы», рассчитывая в особенности на эффект слова
«фриканте»
— «посещать». Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось. Я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг, и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Ивановичу, распространился даже несколько иронически о самой особе Карла Ивановича, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бекеше упал с лошади прямо в лужу и тому подобное. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо, но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Ивановиче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал? Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «мерси» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге. Не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя, откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость. «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить», — думал я, беззаботно разгуливая по зале.
Я готов на все. Сережа предложил мне быть с ним визави.
Хорошо, сказал я. Хотя у меня нет дамы, я найду.
Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее. Он был от нее в двух шагах, я же на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы. Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека. Но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.